Глава 10. Золотишки. Часть 1.
«Вадим Михайлович, вам Валерий Петрович звонит»,
— сообщил аппарат внутренней связи эротичным голосом Веры. «Соединяй, могла бы не спрашивать», — быстро произнес Вадим и поднял трубку настольного телефона. «Здравствуйте, товарищ полковник. Чем обязан? Новости есть?» — сказал он бодрым, приподнятым голосом.
«Привет, Вадик. Да, известия для тебя самые приятные. Я так понимаю, наш криминальный авторитет так и не объявился?»
«Нет, ни слуху, ни духу. Сам как на иголках сижу».
«Можешь выходить. На время, во всяком случае. Информация пришла из столицы. У Фитиля серьезные неприятности. Он там что-то с чеченцами не поделил. Разборки уже целую неделю идут. 4 трупа с обеих сторон. На данный момент наш подопечный отбыл в Испанию подлечиться и пересидеть до лучших времен. Он чудом выжил, джип бомбой разворотило. Водителю голову снесло, а ему удалось контузией да царапинами отделаться».
«Спасибо, Валерий Петрович, удружили»,
— облегченно выдохнул Вадим в трубку.
«Да я-то что? Ладно, буду держать в курсе, бывай. Служу Советскому Союзу»,
— браво ответил Вадим и встал из-за стола. Затем он подошел к бару, встроенному в шкаф, и плеснул себе в бокал 12-летний шотландский виски из пузатой бутылки. Уже после первых слов полковника Вадим почувствовал, как нервное напряжение, подспудно давившее на него весь последний месяц, начало улетучиваться. Глоток благородного, обжигающего напитка только закрепил эту тенденцию.
«Хорошо, получается, что с Аней можно не торопиться. А то я уже и не знал, что делать. Бреет меня эта стерва рыжая. Вежливо так, ласково, можно сказать. То у нее ребенок болеет, то еще что. И ничего не попишешь. Силовыми методами действовать нельзя. Значит, и с этим можно повременить. Клиент еще не созрел, хотя...»
Вадим достал из ящика стола небольшую бархатную коробочку. Открыв ее, он долго не мог отвести взгляд, увлеченный игрой света, отражающегося от россыпи камней, вкрапленных в золотое ожерелье.
«Делу время, потехе час», — подумал он, кладя футляр на место и доставая серебряный колокольчик.
Когда в ответ на мелодичный звон в кабинет вихляющей походкой вошла секретарша, Вадим коротко произнес:
«Позиция номер 2».
После чего Вера надела очки и направилась к кожаному дивану, раскинувшемуся в углу кабинета.
«Верочка, найди-ка мне Анну. Что-то она трубку не берет».
Одной рукой Вадим пытался заправить рубашку в брюки, а в другой держал сотовый.
«Это кассиршу новенькую?»
Секретарша собирала в пучок растрепанные волосы.
«Да, и побыстрее, пожалуйста».
«Вадим Михайлович, это, конечно, не мое дело, но я давно хотела вам сказать. Вы знаете, кого приняли на работу? Да еще на такую должность непростую».
Вера, наконец, справилась с прической и теперь с напряжением смотрела на шефа. В ее взгляде Вадим с большим удивлением обнаружил некое подобие вызова.
«Вот ведь бабы соперниц за версту чуют», — подумал он, а вслух произнес: «Что такое? Какие такие мысли втемяшились в нашу прекрасненькую головушку?»
«Я, конечно, младше вас. Вы сами должны лучше знать. Ваша Анна была активным членом банды «Железнодорожная» в начале 90-х. У меня точная информация. Говорят, что на ее совести ни одно заказное убийство», —
начала тараторить Вера, все время убыстряя темп речи.
«Хочешь сказать, была штатным киллером?»
— перебил ее Вадим, улыбаясь во все 32 зуба.
«Да вы не смейтесь! Про нее такое рассказывают!» —
с жаром выпалила секретарша.
«Я и не смеюсь», — лицо Вадима стало властным. «Вера, твоя голова очень подходит для других вещей».
Он кивнул на колокольчик, лежащий на столе.
«Просто замечательно подходит. Тот самый размерчик. Так что думать тебе вовсе не обязательно.
Думаю, здесь я. Советую тебе раз и навсегда.